Глава 5. Маскарад. В Большом театре давали «Саннамбулу», эту оперу влюбленных и мечтателей по преимуществу, где душа чахоточного маэстро, кажется, вылилась вся в страстно-меланхолических звуках. Хотя уже не было магического, глубоко потрясающего голоса Рубини, но знаменитое это страдание не утратила своего влияния на слушателей и отдавалась страшным глухим рыданиям в их замирающих сердцах. Василий Михайлович, только что возвратившийся из провинции, тоже сидел в креслах. Он внимательно слушал беллиниевскую музыку, но глаза его смотрели на сцену. Через несколько кресел от него в бенуаре сидели две женщины, одна пожилая, другая очень молоденькая. Первая, казалось, очень мало обращала внимания на то, что происходило на сцене, и то и дело наводила огромную костяную трубку на разных зрителей, помещавшихся в партере, преимущественно же на эполеты. Вторая, напротив, не спускала со сцены глаз и сидела неподвижно, подперев щеку рукою. Одета она была очень просто, и простота эта еще рельефнее выдавалась подле вычурного, безвкусного наряда ее приятельницы, которой короткие рукава и открытый лиф обнаруживали не совсем роскошные, не поражавшие особенной белизной руки и плечи. На молодой женщине было розовое шелковое платье с закрытой шеей, чепчик с белыми лентами сидел так кокетливо на голове ее и отличался необыкновенной грациозной и легкой формой. На плечах у нее накинута была черная бархатная мантилья, белая лайковая перчатка обтягивала маленькую ручку, державшую золотую с эмалью лорнетку. На эту-то женщину устремил Василий Михайлович пристальный неподвижный взгляд, и по выражению лица его можно было заметить, что созерцание это не только не мешает ему слушать музыку, но что каждый аккорд, каждая нота глубоко вонзаются в его сердце и причиняют ему какую-то сладостную боль. Василий Михайлович узнал в молодой женщине Верочку. Он не искал этой встречи. Должен ли он был видеть в этом какое-то таинственное предопределение и, уступив влечению страсти, изменить своему обещанию, подойти к этой женщине, заговорить с ней, напомнить о себе или бежать вон из театра, пока она не заметила его? Как человек слабый, без воли, Василий Михайлович не решился ни на то, ни на другое, а выбрал среднее, то есть решил не заговаривать, но и не уходить из театра. Занавес упал при громких криках и аплодисментах густой толпы. Василий Михайлович один сидел в прежнем положении. Верочка обернулась в его сторону, глаза ее рассеянно скользили по лицам, ее окружавшим, и вдруг остановились на нем. Она узнала его. Румянец вспыхнул на щеках ее. Она быстро отвернулась по какому-то невольному, инстинктивному движению и заговорила со своей соседкой. «Я бы желал подслушать, что говорится в подобных случаях. Это очень любопытно». Верочка сказала, может быть, что «Саннамбула» — прекрасная опера или что в театре чрезвычайно жарко. Соседка ее, казалось, не сочла слов этих даже достойными ответа, потому что кивнула ей слегка головой и продолжала смотреть на шумный партер. «Она даже не поклонилась мне, — подумал Василий Михайлович, — ее рассердило мое появление. Не уйти ли?» И между тем взоры его как будто были прикованы к Вере Николаевне. Он уже не видел лица ее, потому что она встала и, повернувшись к партеру спиной, начала разговаривать с каким-то молодым человеком в палевых перчатках и круто завитым, который только что вошел в ее ложу. Василию Михайловичу сделалось досадно, зачем она разговаривает с молодым человеком. «Впрочем, может быть, это муж?» — произнес он про себя и тотчас же устремил на него свою маленькую черную трубку. Что ж, продолжал он внутренне рассуждать сам с собой. Он молод, хорош, только, кажется, должен быть фертик такой. Едва ли он сделает ее счастливой. Странно, однако ж, она описывала мне его на первом свидании нашем, человеком солидным, деловым, а эта фигура вовсе не делового человека. Тут у Василия Михайловича явилась мысль узнать, как фамилия Верочкина мужа. И он потихоньку, осторожно пробравшись по своему ряду и несколько раз извинившись, хотя ровно никого не задел, отправился в кассу. Во все время, пока он шел к выходу, не спускал он глаз заветной ложи. Василий Михайлович страх боялся, чтобы Вера Николаевна как-нибудь не уехала, пока он пойдет осведомляться о ней. Ему так хотелось хоть один раз еще полюбоваться на это милое личико. «Подожду только, пока она обернется», — уверял он себя в продолжении всего спектакля. «Взгляну на нее еще, и потом сейчас же уеду». Она обертывалась, он глядел, и потом опять оставался. В кассе сказали Василию Михайловичу, что эта ложа взята баронессой Г. «Баронесса Г.», — повторил Василий Михайлович, возвращаясь к своему креслу. «Так вот оно как, баронесса. Может быть, оттого-то она и не поклонилась? Боже мой! Неужели в этом светлом, в этом прелестном создании столько мелочного тщеславия? Нет, не верю, не верю. Она просто меня не заметила, не узнала». Все это, однако ж, весьма грустно настраивало Василия Михайловича. Он погрузился еще в большую задумчивость и, слушая «Почему не могу ненавидеть тебя», чуть не плакал. По окончании оперы Василий Михайлович пошел за Верой Николаевной и ее приятельницей на подъезд, закрыв себе лицо воротником шинели, так что его нельзя было узнать. Он поместился за колонной позади обеих женщин с намерением шмыгнуть к дверям, когда закричат карету баронессы, чтобы в последний раз взглянуть хоть на профиль Верочки. В ожидании кареты между дамами завязался разговор. Василий Михайлович прислушался. «Вы заедете за мной завтра», — сказала Верочка, обращаясь к своей спутнице. «Непременно. В котором часу мы пойдем?» «В котором часу начинается?» «Да, кажется, в 11. Аллегри будет разыгрываться в 12. Я приеду в 12:30». «Хорошо, я буду ждать. А ваш муж?» «Неужели и он с нами?» «Нет, он не любит. Да бог знает, зачем и я еду, если бы не вы. Уж я ручаюсь, что вам будет весело. Еще, может быть, я передумаю». «Ну вот, нет, вы непременно должны ехать. Вы дали слово. Не то я похищаю вашего мужа, чтобы не входить одной». «Пожалуй, и потом я себя плохо чувствую сегодня». «Это пройдет». «Карета баронессы Г.», — раздался голос жандарма. «Пойдемте, пойдемте», — сказала Верочка, схватив свою спутницу за руку и таща ее к дверям. Верочка прошла мимо Василия Михайловича, не заметив его. Он вышел вслед за ней и побрел домой. Василий Михайлович только утром того дня возвратился в Петербург. Он остановился уже не на острову, а в одном отель-гарни, в котором еще прежде нанимал комнату. Он думал было воспользоваться приглашением Околесина и остановиться у него, но, вспомнив, что тот женился и что, следовательно, ему придется быть постоянно в женском обществе, струсил и отправился к своей прежней знакомке, отдававшей в наймы номера. Притом же он думал, что, может быть, это приглашение Колесина было только обыкновенной учтивостью, и что присутствие постороннего лица может стеснить женатого человека. Вследствие всех этих рассуждений он положил не переезжать к Колесину, но через 2 часа после приезда пошел к нему повидаться. А Колесина не было дома. Василий Михайлович не велел человеку говорить о себе, намереваясь на другой день опять зайти к своему приятелю. Завернув на обратном пути в кондитерскую, он увидел на афише, что итальянцы поют вечером «Соннамбулу», и как эта опера была одной из любимых его опер, он даже играл из нее лучшие места на скрипке, то и решился ее послушать. Как назло, билетов в галерею 5-го яруса, куда Василий Михайлович обыкновенно отправлялся, не оставалось уже, и он принужден был взять себе кресло. Заставь он Колесина дома, он верно пригласил бы его вечером, и Василий Михайлович вовсе не пошел бы в театр. Найди он билет в галерею, он не увидел бы Верочки. Известно, что холодность любимого предмета, так же, как и всякие другие препятствия, только сильнее воспламенят человека и делают его способным на такие похождения, на которые бы он при обыкновенном ходе вещей никак не отважился. Так случилось и с Василием Михайловичем. Ему страх захотелось узнать, отчего ему не поклонилась Верочка. Если она сердится на него, думает, что он обманул ее и вовсе не уезжал, то следовало оправдаться. Если она просто не заметила его, то все-таки он бы очень желал знать, как бы она поступила в таком месте, где бы нельзя было не заметить его. Нужно еще как-нибудь встретиться с ней. Василий Михайлович никогда не ходил в маскарады, и уж одна мысль о белых перчатках, которые нужно было для этого натягивать, о живой и, вероятно, весьма насмешливой болтовне масок, которые решительно поставили бы его в тупик, если б вздумали с чем-нибудь адресоваться к нему. Одна уже эта мысль бросала его и в жар, и в холод. Но на этот раз Василий Михайлович начал колебаться, не идти ли ему в маскарад. Начал задавать себе вопрос, имеет ли он право быть в маскараде. Он, пренебрегающий светскими наслаждениями, и не оскорбит ли уже одна его смиренная, меланхолическая фигура веселой толпы, стремящейся в маскарад, чтобы позабыть посреди интриг и интрижек всякого рода все маленькие и большие житейские неприятности, все скучные и серьезные дела. Долго, подобно Гамлету, задавал он себе классический вопрос, быть или не быть, и не мог решиться. Он сделал карандашом на клочке бумаги расчетец, во что может стоить ему этот вечер с извозчиками и с покупкой белых перчаток, и увидел, что сумма денег, потребных на все издержки, не выходила из предела возможного, придумал несколько весьма удачных фраз, которые бы он отпустил, если б к нему пришли какие-нибудь резвые маски с обычным приветом «Я тебя знаю». Взвесил все шансы «за» и «против», и, однако ж, все еще не чувствовал в себе довольно сил, чтобы разрешить трудную задачу, чтобы произнести окончательно «да» или «нет». Нужно было для этого другое, постороннее, беспристрастное лицо. Это лицо он нашел в хозяйке своей, добрейшей немке. Да не подумает кто-нибудь, что он поведал ей все тайны своего сердца. Нет, он сделал ее только орудием жребия, глашатаем его воли. То есть дал доброй немке в руки 3 конца своего красного носового футляра, на одном из которых завязан был узелок, и, зажмурившись, дернул. Узелок означал «да», и Василий Михайлович, выдернув его, решился ехать.